Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Исаии. В прошлой передаче мы начали чтение 32 главы, в которой речь идет о грядущем царе и его царстве. Сравнивая эти пророчества с подобными отрывками из других книг Библии, в частности из книги Псалмов, мы можем увидеть ясно различимые параллели. Если в начале 32 главы речь идет о царе, который будет царствовать по правде, то 7 и 8 стихи 44 псалма указывают на то, кем будет этот царь. «Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Пророчество 32 главы — это уже четвертое в книге Исаии пророчество о грядущем царе. Изучая 7 главу, мы говорили о рождении царя. «Се дева во чреве приимет и родит сына». В 9 главе речь идет об именах рожденного младенца. «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». 11 глава изображает царство Эммануила, неотъемлемыми признаками которого будет правда, истина и безопасность. Отрывок из 32 главы, с 1 по 8 стихи, подчеркивает, что в этом царстве будут господствовать справедливость и законность. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы с вами будем читать главы 32 и 33 из книги пророка Исаии. Напоминаю вам, что в прошлый раз мы остановились на 5 стихе 32 главы, которая рассказывает о грядущем царе, о периоде великой скорби и о грядущем сошествии Духа. Эта глава подобна лучу света, озаряющему мрачные для Божьего народа времена. Ее повествование укрепляет наши силы, ибо мы вновь и вновь слышим весть о приходе Царя, нашего Господа Иисуса Христа, без которого на этой земле не было бы ни тысячелетнего царства, ни благословения. В 32 главе мы находим предсказание о том благом времени, когда на нашей земле восторжествует справедливость. Давайте прочитаем 5 стих этой замечательной главы. «Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный». Мне нравится это пророчество. Слова Исаии звучат так, словно они были написаны сегодня. Современные христиане-либералы разъезжают в лимузинах. Почти все богачи принадлежат к христианским церквям, где возобладали либеральные взгляды на мораль и нравственность. Эти люди, называющие себя христианами, богаты и не платят налоги, в то время как обычные люди вынуждены оплачивать их грандиозные проекты. Вы можете быть уверены в одном — богатые могут позволить себе исповедовать либеральные взгляды. Вспомните, как нищий Лазарь сидел на полу и подбирал крошки, которые падали со стола богача. Богач же был либералом, он позволял Лазарю подбирать крошки, но не более того. В наше время невежду называют почтенным, а во времена тысячелетнего царства Христа невежду больше не будут называть почтенным, потому что его невежественная сущность будет открыта всем людям. Все люди будут видеть его неправедное сердце, полное грешных чувств. В то благословенное время не будет ложных ценностей. Каждого человека будут судить по его делам. С лицемеров будут сорваны маски. Вот что произойдет, когда будет установлено правление праведного царя. Однако до момента, когда начнет править Христос, человечество должно будет пережить трудный период, период великой скорби. Именно о нем говорится в стихах с 9 по 11. «Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет собирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припояшьте чресла». Зачем пророк говорит это? А тем более, зачем он обращается прежде всего к женщинам? Вы знаете, обычно женщины впечатлительнее, чем мужчины. Они могут чувствовать опасность, когда мужчины ее и даже не чувствуют. Друзья мои, по своему жизненному опыту я могу сказать, что когда человек заключает какое-либо деловое соглашение, ему обязательно следовало бы знакомить своих будущих партнеров со своей женой. Потому что женщина быстрее всех разберется в том, что это за люди и в какую компанию намеревается войти ее муж. У себя дома я стараюсь оставаться главой семьи, но за долгие годы я обнаружил, что не способен видеть человека насквозь. Время от времени моя жена говорила мне: «Ты не прав по отношению к этому человеку». Иногда я доверял тому, кому нельзя было доверять, а иногда случалось наоборот, и мне не удавалось увидеть, что кто-то из моих знакомых — замечательная личность. И потому я считаю просто-таки необходимым прислушиваться к своей жене и к той оценке, которую она дает людям. Однако такой способностью женщины будут обладать не всегда. В прочитанных только что стихах Бог говорит, что в период, предшествующий великой скорби, женщины утратят свою проницательность. Они даже не почувствуют приближения опасности. Мало того, женщины в это время будут столь самозабвенно предаваться наслаждениям, что не почувствуют приближения суда. А сейчас, друзья дорогие, давайте обратимся к завершающему разделу 32 главы книги пророка Исаии, к стихам с 15 по 20, в которых мы найдем обетование о сошествии Святого Духа. Исаия предвещает нам, что времена невзгод будут длиться, доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будет считаться лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Обратите внимание на то, сколь взаимосвязаны детали этого пророчества. Когда изольется Дух Святой? В эпоху тысячелетнего царства, то есть в период, когда будет править Христос. Это будет время великих духовных благословений, и многие обратятся ко Христу, потому что Он лично будет управлять миром. Конечно, люди не сразу склонятся перед Богом. Обитателям Царства Божьего суждено пройти через годину испытаний, и только затем нашему Господу подчинятся небо и земля. Пророк Иаиль упоминает об этом светлом времени во второй главе в стихах 28 и 29. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Прочитанное только что пророчество не исполнилось в день Пятидесятницы. Более того, оно не исполнилось и до сих пор. А значит, оно относится к грядущему царству Христа. В книге «Деяний», глава 2, стихи с 15 по 21, апостол Павел цитирует эти слова Иоиля и объясняет их. Петр не говорит, что Пятидесятница стала исполнением пророчества Иоиля, хотя события этого дня были похожи на описание пророка. Над людьми, которые исполнились духом в Пятидесятницу, окружающие смеялись, говоря, что они напились с раннего утра. Утренние попойки не являются исключением и в сегодняшнем Лос-Анджелесе. Однако во времена Петра люди с утра не напивались. И Петр уверенно утверждает, что события Пятидесятницы подобны тому, что будет происходить в период тысячелетнего царства. Описание Иоиля и Петра относится ко времени царства. Именно тогда Господь изольет свой дух на всякую плоть. А в день Пятидесятницы Дух Святой излился лишь на ограниченное количество людей. Мало того, пророк Иоиль предсказывает грандиознейшие события. Я хочу прочитать вам 30 и 31 стихи 2 главы, где сказано: «И покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Друзья мои, таких ужасных вещей еще никогда не было. Обратите внимание и на другие слова из пророчества Иоиля. «Будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны». Но посмотрите, молодые люди сегодня не пророчествуют, а старцы вместо помышления о Господе предпочитают играть в гольф. В день Пятидесятницы основная масса населения в своих устремлениях не очень-то превосходила наших современников. А потому, внимательно изучив это пророчество Писания, мы делаем вывод, что оно относится к будущему, то есть к царству Мессии. Всякий другой вывод будет ошибочным и лишний раз покажет, насколько опасно брать несколько стихов Писания в отрыве от контекста и выстраивать на их основании целую систему взглядов и учений. Мы должны позволить Слову Божьему самому говорить с нами. Так что давайте отложим в сторону наши собственные мысли и будем читать и понимать Библию так, как угодно Богу. А сейчас, друзья мои, мы с вами обратимся к 33 главе книги пророка Исаии. В ней мы находим последнее из пророчеств этого раздела, которое начинается со слова «горе». Оно относится ко всем, кто причиняет вред народу Божьему и его земле. В данном конкретном случае предсказанное пророком горе относится к ассирийцам, но в более широком плане подразумеваются и враги народа Божьего, живущие в последние времена. Вообще же можно сказать, что эта глава геоцентрична, поскольку центром ее повествования является земля. Итак, послушайте первый стих. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя». Так Исаия выражает великие духовные принципы, которые Бог использует по отношению к грешному человеку. Апостол Павел хорошо сказал об этом в послании к Галатам, глава 6, стих 7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Опустошитель, о котором пишет здесь Исаия, это царь Синнахирим, развязавший военные действия против Иерусалима во время правления Езекии. Все известные и авторитетные исследователи Писания согласны с таким выводом. Однако значение этой главы не сводится к предсказанию ассирийского нашествия. Послушайте внимательно, что говорит Бог. «Тому, кто причинит вред моему народу, причиню вред я». Бог обещает отомстить за свой народ. Вот почему мы, верующие, не должны торопиться с местью. Мы не должны мстить сами. Позвольте Богу отомстить за нас, и Он сделает все по своим справедливым и праведным законам. В рассматриваемом нами пророчестве речь идет о последних временах, когда вновь возродится языческая Римская империя, и Антихрист опять опустошит Израиль. Но и во второе пришествие Христа Бог снова позаботится о Своем народе. Напоминанием об этом служит молитва людей, уповающих на Бога и прославляющих Его имя. Читаем стихи со 2 по 6. «Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем мы. Будь нашею мышцею с раннего утра и спасением нашим во время тесное. От грозного гласа Твоего побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница. Бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в Вышнем, Он наполнит Сион судом и правдою. И настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим». Обратите внимание также на стихи 7 и 8. «Вот сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут, опустели дороги, не стало путешествующих, он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей». Вы можете подумать, что Бог уже преподал человечеству достойный урок, но это не так. Приведу вам исторические примеры из не очень далекого прошлого. В то время как в Гааге проводилась мирная конференция, Германия начала Первую мировую войну, нарушив все договоры. А после завершения этой войны была сформирована Лига наций, и президент Вудро Вилсон представлял в ней Америку. Эти люди хотели обеспечить безопасность для всего мира. Они считали, что будущее мира за демократией. Но оказалось, что даже сама демократия представляет угрозу миру. И мира мы не получили. Мы получили Вторую мировую войну. Так происходит, потому что люди заводят одни только разговоры о мире и отказываются следовать путем Бога. О пагубных результатах демократического пустословия мы читаем в 12 стихе. «И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне». А вот какие слова Бога мы находим в 13 стихе. «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое». Бог обращается здесь к двум группам людей — дальним и ближним. Дальние — это язычники, а ближние — это Израиль. Бог взывает ко всем людям. Он хочет, чтобы его признали как истинного Господа и Вседержителя. Далее в 14 стихе сказано: «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми». Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Грешники на Сионе — это те израильтяне, которые не принадлежат Богу. Среди израильтян тоже есть безбожники, точно так же, как есть безбожники среди представителей всех других народов. Огонь пожирающий — это не огненное озеро, которое упоминается в книге Откровения. Это скорее метафора, обозначающая нашего Бога. Он свят, и Он будет судить нас в тот день. Бог предостерегает нас об опасности отречения. Сегодня вокруг нас живет очень много людей, активно проповедующих неверие. Вот почему мы должны держаться за Слово Божье. Мы не знаем, сколько еще будет продолжаться эпоха всеобщего отступничества, но мы можем и должны выстоять с помощью Господа. Бог будет судить человечество, и народ Божий не должен забывать об этом. Конечно, суд — неприятная тема. Вряд ли кому-то хочется думать о возможном осуждении, но так говорит пророк Исаия. А записанное здесь обращение к людям было получено Исаией от самого Бога. Значит, Бог хочет, чтобы люди выслушали эти слова. Послушайте теперь стихи с 15 по 17, в которых мы находим ответ на вопрос нечестивых людей. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его — неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его». Узрят землю отдаленную. Человек, оправданный верой во Христа, призван ходить путями праведности. И даже в то ужасное время, когда вокруг до предела умножится грех, он будет в состоянии обнаружить в своем окружении изобилие благодати. Вот какой силой и стремлением к святости наделяет людей Господь. И в заключение нашей сегодняшней беседы мы рассмотрим четвертый раздел 33 главы книги пророка Исаии. Он представляет собой восхваление Бога за окончательное и вечное избавление от невзгод. Послушайте стихи с 19 по 21. «Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою невнятную речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна вервь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль». Вавилон мог хвалиться своей рекой Ефрат, Ассирия — Тигром, а Египет — Нилом. Иерусалим же расположен на суше и никогда не имел крупного порта. Но в Писании есть чудесное пророчество, где утверждается, что в период тысячелетнего царства у Израиля будет порт. Мы находим это пророчество в 14 главе книги пророка Захарии, стихи с 4 по 8. «Откуда же появится в Иерусалиме порт? Я так думаю, что произойдет землетрясение, в результате которого образуется глубокая долина, и ее наполнят воды Средиземного моря. А может быть, Господь изберет какой-либо другой путь, еще более величественный, в любом случае. Здесь будет уместно заметить, что пророчество об избытке воды в Иерусалиме имеет как буквальное, так и переносное духовное значение. Ведь сам великий Господь будет у народа Божия вместо рек и вместо широких каналов. То есть, сам Бог станет для верующих источником благословения. Как записано в 24 стихе 33 главы книги пророка Исаии, которыми я и закончу сегодняшнюю беседу, «Ни один из жителей этой земли не скажет, я болен, и народу, живущему там, будут отпущены согрешения». На этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.